Добрый вечер, это Михаил Лобковский и программа «Взрослым о взрослых». Вернемся к нашим истокам. Истоки у нас не самые, правда, радостные, я имею в виду юридические темы. Я уже не помню, как давно их не было, и люди о них просят. Я поэтому пригласил сегодня к нам на эфир мою подругу. Мы вместе работаем. Бывшего члена Президиума Московской городской коллегии адвокатов, ныне члена коллегии Московской городской, члена Московской городской коллегии адвокатов, Наталью Петровну Мухину. Наталья Петровна у нас специализируется аккурат по семейному праву. Так как тема эта анонсировалась, я думаю, что нам будет о чем поговорить. Наталья Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Александрович.
О чем поговорим сегодня?
Ну, как раз о брачно-семейном законодательстве и поговорим, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте.
Расскажите, Наталья Петровна, что у нас, какие проблемы в законодательстве?
Мой длительный опыт работы практикующего адвоката, ведущего в судах гражданские дела брачно-семейного характера, дают следующую неутешительную картину. Распад семьи, как правило, очень болезненное и тяжелое испытание для бывших супругов, особенно для тех из них, для которых это происходит неожиданно. Мало кто не ломается и спокойно, без ущерба для психофизического здоровья, переносит крушение любви, надежд на незыблемый, вечный и счастливый брак, семейное благополучие, доверие друг другу, сложившийся семейный уклад и другое. Таков российский менталитет. Иногда в таком подвешенном перманентном состоянии семьи пребывают годами. В них царит нездоровый климат, недоверие друг другу. Постоянно возникают конфликты. Возникает множество ситуаций и признаков того, что семья на грани краха. Однако супруги вовремя никак на это не реагируют, чтобы спасти семью, себя, детей и совместное имущество. Когда отношения переходят определенную грань, супруги уже настолько чужие друг другу, что восстановление семейных отношений невозможно, и супруги расходятся. Редко супруги нормально, с пониманием относятся к разводу. Именно эта категория супругов решает все последующие проблемы цивилизованным путем, путем переговоров с минимальным ущербом для себя и своих детей. Основная масса бывших супругов разводится по-другому. Между ними начинается новый виток отношений, но уже со знаком минус. Взаимная неприязнь перерастает в ненависть, в желание отомстить и другой негатив. Фактически их отношения, образно говоря, переходят в стадию военных действий. К сожалению, в эти отношения родители вольно или невольно вовлекают своих несовершеннолетних детей. Особенно этим грешат женщины. Дети настраиваются против отца, им внушается, что отец плохой и другое. Как правило, разводы происходят, когда дети или не достигли 10 лет, или незначительно перешли от рубеж. При этом они в силу возраста не только не в состоянии понять и оценить происходящее, и выбрать, с кем им жить, но любое их поползновение на то, чтобы в чем-то разобраться, авторитарно пресекается родителям, с которым они живут в это время, и, как правило, это делается матерью. Дети зачастую силовыми методами не допускаются к отцу или к матери. Все это пагубно сказывается на детях, их мировоззрении, развитии, воспитании, здоровье. Удивительно, но родитель, который активно вовлекает ребенка во взрослые отношения, этого, как правило, не понимает или не хочет понимать.
Наталья Петровна, грустное начало, но, к сожалению, это правда. А я забыл сообщить телефон, по которому можно задать вопрос Наталье Петровне, и, собственно, СМС. Телефон 363-3659, 363-3659, и СМС 970-45-45, код 985. Наташа, что ты хочешь сказать?
Я хочу у Натальи Петровны сразу спросить.
Как мать, как женщина?
Да. Наталья Петровна, а вот в вашей практике какой процент вообще пар нормально разводится, то есть без каких-то конфликтов и без каких-то накручивания детей? Ну, то есть просто вот люди понимают, что они не могут вместе жить, и спокойно приступают просто к какой-то процедуре
восстановления брака. Интересно, а как Наталья Петровна тебе может ответить, она адвокат?
Вашей практики вообще таких пар много?
Я вам отвечу таким образом. Нормальные люди разводятся нормально. То есть просто развод и, как правило, без адвокатов. Все остальные вопросы, сопутствующие расторжению брака, значит, они по возможности или решают, значит, путем мирных договоров, или через суд, ну, уже с привлечением адвокатов, но такого напряга То есть нет. Они уже к этому вопросу, уже к этому времени уже решен вопрос, с кем проживают дети, как они общаются с тем или иным родителем и так далее. Значит, но еще раз мне хочется отметить, что вот таков странный российский менталитет, что почему-то возникает какая-то дикая ненависть, неприязнь друг к другу.
Ну, так вот, как психолог хочу сказать, что это связано с повышенной агрессией,
агрессия
нашего населения. Да, у нас, мне кажется, две причины таких воинственных разводов. Первая – это действительно повышенная агрессия. И вторая причина – настолько нечеткие законы. И они не просто сами по себе нечеткие, а их судебное воплощение в жизнь – дает огромную возможность манипулировать этими законами. И поэтому люди, когда, скажем, во всем мире разводятся, они примерно, да не примерно, а точно представляют, да, на что они могут рассчитывать. Им адвокат очень конкретно сообщает их возможности и по проживанию детей, и по общению, и уж точно, кстати, по алиментам. Так как в России, мы об этом еще будем, да, говорить по поводу, скажем, уплаты алиментов, какие здесь интересные истории.
А всеми затоптанный квартирный вопрос.
Квартиры, общение с ребенком. Настолько вольно трактуются органы опеки. Я думаю, о них тоже сегодня есть смысл.
Нет, вообще, мне кажется, социальные проблемы, просто с которыми сталкивается наше население, с такими проблемами мало сталкивается кто-то в Европе или в Америке.
Да, я тебе скажу, что почему, скажем, мы так немирно разводимся. Вот то, о чем я хотел сказать. Потому что на Западе четко прописанные законы и четко исполняемые законы. Кроме всего прочего, во многих странах есть еще и ювенальное право, то есть касающиеся детей. В России сами законы, половина просто их не хватает. И второе, их можно трактовать. Вот тут Василий, кстати, спрашивает Наталья Петровна, такой у него общий вопрос, в общем-то, бессмысленный. Он говорит, когда в России будут суды? Какой правильный ответ, Наталья Петровна?
В России суды имеются.
Ну, Василий, как спросили, так и ответили.
Каков вопрос, такой ответ.
То, что суды у нас есть, это понятно. Но что это за суды и как они функционируют? Это вот возможность, так сказать, большого поля деятельности людей, которые разводятся.
А у меня вот еще, кстати, по поводу судов сразу такой вопрос возникает.
Наташа, можно я вам отвечу?
Да.
Такой статистики у меня по поводу нормального, ненормального развода нет и быть не может. Потому что я как адвокат, вот практикующий, я веду дела, где уже конфликты.
Ну да.
Где конфликты? Значит, мирные и немирные разводы, это, видимо, статистика судов, мировых судей, подсудность мировых судей. Ну, вот такого у меня нет. И еще я хочу сказать, понимаете, здесь можно рассуждать вообще о законодательстве там, в Европе, там, в Америке и так далее. Ну, а поскольку я приглашена сюда, так сказать, говорить в частности о российском законодательстве брачно-семейном, я вот для радиослушателей, может быть, так сказать, я вот подготовилась к этому, может быть, у них и отпадут ряд вопросов. Значит, я подготовила, так сказать, вкратце то, что делается нашими судами.
Так вот, я еще раз только хочу напомнить, все-таки телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Мы с кого, с детей начнем?
Ну,
или с имущества?
Вначале, вот я, так сказать, лирическое отступление, увертюру, так сказать, произнесла. А теперь, собственно, речь пойдет о семейных проблемах, которые являются предметом рассмотрения вот в российских судах.
Угу.
Причем подсудностью являются не мировые судьи, а федеральные судьи.
А почему? В чем? Люди же не знают, в чем разница между мировым судом и федеральным.
Вот, мировые судьи, они рассматривают дела более сложной категории. Понимаете? Более сложной категории. Значит, в Гражданско-процессуальном кодексе прописано, какие категории дел рассматриваются мировыми судами, судьями.
А вот давайте так, по порядку. Расторжение брака. Какой суд рассматривает?
Это мировой суд. Просто расторжение брака. Раздел имущества до определенной суммы. Сейчас, в связи с тем, что делится очень большое имущество, очень дорогое, да. Сейчас, значит, раздел имущества передан в ведение федеральных судей. Значит, я, наверное, начну продолжить.
Секундочку, можно только еще вопрос задам? А порядок проживания детей, осуществления родительских прав?
Все, что связано с детьми, все подсудность федеральных судей.
Федеральному? Мировой не рассматривает?
Нет, не рассматривает.
Понятно. Спасибо.
Значит, на фоне личных неприязненных отношений с супругами учиняются судебные тяжбы, помимо расторжения брака. Я повторяю, брак, просто брак, он расторгается в мировых, угу. у мировых судей. Значит, это дела по определению места проживания детей при наличии раздельного проживания родителей. Если проживание родителей совместное, то, так сказать, не возникает права такого для обращения в суд.
Кстати, это любопытный вопрос. Можно мы на нем на секундочку застрянем? Многие не понимают, что если родители живут в одной квартире с ребенком, они не могут ставить вопрос о определении места проживания, потому что они фактически, собственно, вместе и проживают.
Да.
Даже если поделен лицевой счет, я так понимаю, да. и у них там коммуналка образовалась.
Да. Значит, по взысканию алиментов на детей. Алименты довольно, так сказать, обширные, сложные, я о них ниже скажу. По порядку общения с детьми тем родителям, который проживает отдельно при наличии вступившего в законную силу решения о месте проживания детей. О чем это говорит? Прежде чем родителю, который проживает отдельно от ребенка, ставить вопрос в суде о порядке общения, должно быть предыдущее решение об определении места проживания ребенка.
Еще раз, давайте, чтобы была ясность. Прежде чем, скажем, отец подает исковое заявление о том, чтобы ему выделили некое время, да, для общения с детьми, для этого суд должен сначала определить, что ребенок с матерью проживает?
Да, для этого должен. И решение
а если такого суда не было, и при этом, скажем, и отца лишили возможности общаться с ребенком, он не может иск подать? Ему все придется начинать сначала определять место жительства ребенка.
Понимаете, тут возникает такая коллизия. То есть, если судом не определено место жительства ребенка.
Так. А, ну да, то что, собственно, просить.
То может просить-то быть... нечего, понимаете?
Тогда, Петр, дайте пару минут об этом, это же интереснейшая ситуация. Я что имею в виду? Пока нет решения суда о месте проживания ребенка, каждый может схватить ребенка
и бежать
на все четыре стороны.
Да, да, и ничего не...
И, кстати, у нас с Натальей Петровной были такие дела,
да.
когда ребенка забирают и где-то в неизвестном месте его прячут. И никакая милиция, я так понимаю, да, помочь не может.
Милиция не имеет права.
Потому что это прямое право любого родителя
да.
Проживать с ребенком до тех пор, пока суд не определит другое.
Да.
Смешная ситуация. Для ребенка, к сожалению, грустная.
Вот. Такие иски. И иски по разделу совместного супружеского имущества. Это тоже очень конфликтные ситуации. Однако все эти вопросы бывшие супруги могут решать добровольно и без суда. При этом Семейный кодекс Российской Федерации содержит механизмы по добровольному регулированию разрешения супругами всех указанных вопросов путем составления двусторонних договоров, желательно нотариально удостоверенных. Это следующие виды договоров. О месте жительства детей после расторжения брака, о порядке осуществления родительских прав и родителям, проживающим отдельно, и выплате алиментов на детей. О разделе совместного имущества могут заключить брачный договор, по которому изменяется законный режим имущества супругов. Я просто хочу пояснить, что в соответствии со статьей 33 Семейного кодекса Российской Федерации законным режимом совместного имущества является совместная собственность супругов на это имущество. А брачным контрактом это все аннулируется. То есть супруги могут поделить таким образом, что одному все, другому ничего. И в будущем вот все, что будет приобретаться, будет, допустим, записываться на одного супруга, на второго ничего. Или наоборот, какое-то незначительное количество.
Да, но также при этом закон же не позволяет, чтобы после брака один из супругов остался без штанов, насколько я знаю. То есть можно такой договор составить?
Нет. Брачный договор, это вот в 96-м году.
Но смотрите, такая ситуация. Ну, чисто теоретически, да? Значит, люди договорились о том, что у них раздельный режим имущества. Но по факту, так как при прекращении брака выяснилось, что у жены нет вообще ничего, да? А у мужа все, что есть, это на его имя записано. И что, суд примет такой договор?
При чем здесь суд? Она,
может оспорить договор.
Понимаете, я сейчас об этом скажу. Брачный договор – это добровольный акт. Это добровольное волеизъявление сторон по этому договору. Если возникает ситуация тогда, когда, допустим, один из супругов действительно жил-жил, и ничего у него нет при разводе, он может оспорить этот договор.
А нельзя, да, по закону, чтобы у одного супруга ничего не оставалось?
Ну, почему нельзя?
Можно?
Но он согласился с этим.
Он согласился не с этим. Он согласился, что приобретаемое имущество будет записано на того супруга, которого приобретает. Так выглядит формулировка раздельного режима.
Суть брачного договора в том и заключается, что им, ну, так сказать, констатируется факт принадлежности имущества тому или иному супругу. То есть имущество становится собственностью того или иного супруга.
То есть суд исходит из того, что если вы там думали об этом, да, не надо было вообще заключать в таком случае. Это как бы ваше дело.
Но любые договоры, любые, в том числе эти, они могут оспариваться в суде. Значит, и брачные договоры, которые, ну, нарушают права, законные права и интересы стороны по делу, они, в общем-то, отменяются. Суд признает их недействительными. Может признать, скажем так. Потому что, ну, ставится вопрос, что вот я заключил брачный договор, по которому имущество полностью перешло второму супругу, а мне вот ничего. Да. Нарушены мои супружеские, имущественные супружеские права, значит, предусмотренные законом, статьями 33-34 Семейного кодекса. То есть этот брачный договор, он не основан на законе. И летят, такие эти самые.
Да, тут можно 2 минуты все-таки на этом заострим внимание? Люди обращаются по поводу того же брачного договора. Значит, вот такая ситуация сначала как бы безобидная. Супруги договариваются о том, у них раздельный режим имущества, что имущество, приобретаемое в браке, будет в браке и в случае расторжения принадлежать тому супругу, на чье имя это приобретено. Ну, как бы безобидная формулировка. Но в результате брака выясняется, что, скажем, жена занималась домашним хозяйством и не работала, да? Поэтому все, что приобреталось, приобреталось на имя супруга. И вот происходит у них расторжение брака. По закону, то есть по брачному договору, все правильно, они так сами договорились. Но по факту она остается голая. Вот как в такой ситуации, например, быть?
Обращаться в суд с иском о признании этого брачного договора недействительным. В связи с
тем... вот суд на основании чего может этот договор признать недействительным?
Поскольку... Ведь, понимаете, ну, ввели вот у нас вот институт брачного договора, понимаете? А, в общем-то, на мой взгляд, страна и люди не готовы к этому. Не готовы.
Как говорил Райкин, с высшим, но без среднего.
Да. Понимаете, не готовы к этому. Вот. И суды очень легко отменяют, считают недействительными эти брачные договоры, поскольку они не соответствуют статьям, ну, нормам закона Семейного кодекса Российской Федерации.
А тогда, значит, будет возвращено как бы совместное режим имущества.
Статус кво совместный будет делиться.
Делиться пополам. Да,
да, вот когда состоится это решение, вступит в законную силу, и тогда будет делиться.
Наташа.
Наталья Петровна, а вот Госдума собирается принять закон о медиации.
Что это такое?
Это внесудебное разбирательство по гражданским правовым делам, вот которые существуют там в Европе, в Канаде. Вот для России вообще это вот благо, как вы считаете, или лучше станет, или все так же и останется, как было?
Знаете, вы задаете мне такой, в общем, я считаю, что риторический вопрос, поскольку я ведь правовед. И вне суде... А кто будет?
Вы же и будете общаться с другим адвокатом, с другой стороной, договариваться. Я правильно понимаю?
Ну да, что-то типа того.
Ну, вы знаете, я не могу однозначно ответить на этот вопрос, поскольку, в общем-то, и текущим законодательством предусмотрены добровольные договоры.
Доктор, но у нас же нет такой практики, чтобы адвокаты встречались до суда, как в американских фильмах
нет,
показывают.
Нет, у нас закон об адвокатуре от 2003 года, там прописано, что мы можем, чего мы не можем. Что нам запрещено? Это делать мы не имеем права.
Не имеете права.
Не имеем права.
Вот как раз то, о чем говорит Наташа. Я прошу прощения, друзья мои. Пожалуйста, не спрашивайте про инвалидность по психиатрии, про алкоголизм. Это не тема нашей программы. Наталья Петровна Мухина занимается семейным правом. Поэтому вопросы, если вас какие-то интересуют, задавайте именно по поводу семейного права. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Потому что много вопросов. И вопросы, извините, не по делу. Вот самый был по делу вопрос Василия, когда у нас будут суды. Извините, Наталья Петровна, я вас перебил.
Значит, если стороны, а сторонами является истец и ответчик, не решили все вышеуказанные спорные вопросы добровольно или отказались их решать, они разрешаются в судебном порядке по их искам. То есть вопрос решает государство. При этом суд руководствуется только законом, защищая в первую очередь права и интересы детей по искам данной категории. Так, спор о месте проживания несовершеннолетних детей разрешается судом в соответствии со статьей 65 пунктом 3 Семейного кодекса Российской Федерации с привлечением органа опеки и попечительства, который обследует жилищные условия обоих родителей и делает заключение. При этом о том, с кем проживать нужно лучше ребенку. При этом судом учитываются интересы и мнение детей, а по достижении 10-летнего возраста ребенка его мнение является доминирующим, если это не противоречит его интересам.
Я прошу прощения, Наташа говорит, что вам нужно на 3 минутки прерваться на рекламу. Угу. И я хочу по поводу детей и их участия в своей судьбе, да, и как это все происходит, по органу опеки отдельно поговорить. Ладно, 3 минутки.
Угу. 19 мая Михаил Лобковский приглашает на публичную консультацию. Встреча пройдет в Центральном доме литераторов по адресу Большая Никитская, дом 53. Тема встречи «Как преодолеть одиночество». Начало в 19 часов.
Две уникальные аудиокниги с историко-биографическими эссе Натальи Басовской. «История в историях. Великие женщины» и «История в историях. Революционеры». Впервые в аудиоформате. Полная авторская версия. Спрашивайте в книжных магазинах.
16 мая после 11 в программе «Родительское собрание» тема «Первоклассное страдание» или «Почему каждому третьему ребенку в Москве отказывают в приеме в первый класс по месту жительства». Гости: Евгений Ямбург, директор Центра образования номер 109 города Москвы, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук. Виктор Кругляков, председатель комиссии Мосгордумы по образованию и молодежной политике. Эмилия Бабаконь, мать семерых детей.
16 мая в воскресной программе «Сотрудники» вас ждет встреча с Ольгой Бычковой после 15 часов.
Игрушки – это серьезно. Во что предлагают играть детям? И такова тема воскресной программы «Назад в будущее». Наш гость – президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, президент Национальной ассоциации игрушечников России Антонина Цицулина. «Назад в будущее» в воскресенье после полудня.
Специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6.50 утра и в 13.50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь.
В воскресенье тема передачи «Полный альбац. Президентская кампания 2012. Кто будет делать выборы?» Гости программы: независимый политолог Дмитрий Орешкин, заместитель директора научно-исследовательского института социальных систем при МГУ имени Ломоносова Дмитрий Бодовский и президент фонда эффективной политики Глеб Павловский. «Полный альбац» в воскресенье после 20.
Что нам делать с Европой? Обсуждаем эту тему в воскресной программе «Осторожно, история». У нас в студии глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Программа «Осторожно, история» в воскресенье после 19 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Мы продолжаем общаться с членом Московской городской коллегии адвокатов, специалистом по семейному праву Натальей Петровной Мухиной. И пошли уже более адекватные вопросы. Ну, первый просто комментарий. Мои родители 18 лет прожили, 23 года в разводе. Они сейчас мило общаются. Забывают, что был в 99-м любимый сын. Время все растает. Любимый сын — это была подпись. А является ли договор цессии договором о разделе имущества, Дмитрий? Нет, видимо, не является. Ну, странный вопрос. Может ли государство мотивировать граждан сохранять институт семьи, например, вводить штрафные санкции за развод? Ведь психика ребенка от разводов страдает. Но она еще больше от штрафных санкций может пострадать.
Это риторические вопросы, на которых нет
ответа. У нас Нина Васильевна хочет что-то спросить. Нина Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Москвы. Значит, я 58 лет будучи на пенсии, вышла замуж за украинца, который тоже 58 лет, пенсионер, инвалид второй группы. Так. Он имел свое имущество там, взрослые в него дети, он там приватизировал, все оставил.
В чем ваш вопрос?
Мой вопрос, он оказался мошенник, жулик, и сейчас судится со мной в Драгомиловском суде, требует половину моего имущества.
Ну, заявляйте встречный иск о признании брака недействительным.
Так я с ним развелась у мирового судьи.
Так.
Зачем же вы разводились? Нужно было признавать брак недействительным.
Да, сейчас нельзя признать, потому что все он сделал так, но это вор оказался, просто вор, и все.
Милая моя, ну кто ж 58 лет выходит замуж
ну
за украинца?
Ну что ж теперь делать? Ну вот случилось такое.
А можно так трудно переиграть ситуацию и признать брак недействительным после расторжения?
Ну, вы знаете, вот так с лета, сходу, я не могу сказать, понимаете?
А к вам на консультацию нельзя попасть?
Так нет, попасть-то можно, понимаете, но все дело в том, что у вас уже ситуация-то далеко запущена.
Если хотите попасть на консультацию, звоните в телефон семейной консультации, которая рекламируется по радио. Татьяна Петровна, интересная ситуация, когда люди не понимают. Кстати, давайте обобщим этот вопрос, он многих касается, и скажем, что если вы заподозрили, что ваш брак реально фиктивный и кто-то мошенничает, то не пытайтесь развестись.
Не пытайтесь разводиться, а сразу ставьте вопрос судья о признании брака недействительным.
Но давайте вернемся к нашим детям. Мы на них остановились. Татьяна Петровна, вот какова воля детей, когда родитель решает, с кем из них будет жить ребенок? Что он может вообще, ребенок в такой ситуации? В каком возрасте что может?
В каком возрасте что может?
Да.
Вот в возрасте 10 лет он может сказать, с кем он хочет проживать. Значит, его мнение, как я уже говорила, является, в общем-то, доминирующим.
То есть, если ребенок на суде говорит «хочу с отцом», то все, безоговорочно суд принимает решение ребенка?
Если его вот это безоговорочное заявление не противоречит его интересам. Ведь 10-летний ребенок не в силах, понимаете?
А в чем тогда его выражение воли, если суд все равно имеет свою точку зрения на мнение ребенка?
Не суд имеет точку зрения, а здесь, так сказать, заключение органов опеки. Вот ребенок говорит, хочу проживать, допустим, с папой, так? А не хочу с мамой проживать, папу больше люблю. А органы опеки считают, что у отца нет ни жилья, что он злоупотребляет спиртным,
а
что у
понял,
него притон.
Да. Нет,
дома,
это
понимаете?
Резонно. Дайте Ольге ответим, потом вернемся к детям. Ольга, добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш
Я
вопрос.
Я пытаюсь понять, как вообще можно у нас реально взыскать алименты. У меня сложилось впечатление, что никак. У меня у дочери двое детей, 5-8 лет. Брат развелся уже несколько лет назад. Дети живут с нею.
Не надо долго говорить, да? Отвечаю на ваш вопрос. Реально взыскать алименты с отца детей можно?
Исполнительный лист имеется, но тем не менее алиментов он не платит. Приставам подавали заявление, они тянут, реакция ноль. Человек несколько лет не платит алиментов.
К сожалению, на практике зачастую невозможно. Я вас понимаю, понимаете? Исполнительный лист, видимо, имеется исполнительное производство у судебного пристава, да?
Да.
Он его найти не может.
Нет, почему? Все известно, адрес есть у нас
адрес,
в Москве, рядом, никуда не бегает.
А судебный пристав нашел его место работы, заработок, все это известно ему?
Он говорит, что якобы не работает. На самом деле человек занимается извозом.
Понятно.
Серые, черные зарплаты вряд ли. Ну, понимаете, закон предусматривает взыскание задолженности, обращение взыскания задолженности по алиментам на имущество должника. Понимаете,
на имущество,
в том числе
на
и на квартиру.
Семья с заработками, и квартира оформлена на родителей.
А машина?
Машина...
Если у вас извозом занимается.
Ну, по-моему, машина оформлена на отца.
Вот я вам... Просто процитирую закон. Взыскание алиментов по исполнительному листу по решению суда и судебному приказу производится судебным приставом-исполнителем службы судебных приставов. Задолженность по алиментам может быть обращена на любое движимое и недвижимое имущество лиц, обязанных выплачивать алименты, на счета в банках и иных кредитных организациях. При злостном уклонении родителя обязаны уплачивать алименты на детей при отсутствии имущества, на которое может быть обращено взыскание, это лицо привлекается к уголовной ответственности по статье 157 Уголовного кодекса России. Ну, вот там наказание вот такое. В виде обязательных работ на срок не свыше 180 часов или арест на срок до 3 месяцев.
Тоже неплохо.
С этим вопросом.
Ну, так вот к судебному приставу пусть он этот вопрос решает.
А он никак не решает. На каком сроке можно жалуйтесь на него жаловаться?
Жалуйтесь на этого судебного пристава и его начальнику.
А сколько времени должно пройти, чтобы была обоснована жалоба? Мы несколько месяцев уже
так. Не поняла.
С какого срока неисполнение судебного пристава?
Вот вы к нему письменно обратитесь. Прошу вас возбудить уголовное дело.
Обращались. И ответа никакого.
Напрямую обращайтесь в суд заявление в порядке особого производства о понуждении органов... Господи, забыла. Можно, в общем, можно найти. Нужно просто-напросто заниматься этим. Воздействовать, да. Это служба судебных приставов плохо работает. Плохо они работают, понимаете?
А что, уголовное дело на судебных приставов можно завести?
Нет, уголовное дело должен... Судебный пристав, у них есть закон. Судебный пристав должен составить акт. Обратиться с заявлением в суд за подписью своего начальника, что не может исполнить, что вот это, у них возбуждается судебное производство по взысканию алиментов, что он не может взыскать с этого алимента, что в связи с тем, что он злостно уклоняется, значит, считаю, что необходимо возбудить уголовное дело по статье 157.
Понятно.
И решают этот вопрос.
Вот налоговая служба в этой ситуации помочь ничем не может, которая, в принципе, контролирует вообще все доходы.
Служба судебных приставов и обязана туда обращаться. Она во все инстанции, то есть им дают полный
пол. Сама Ольга не может обратиться каким-то образом в налоговую инспекцию с таким каким-то запросом? Да, что она не получает алименты, и хотела бы вообще узнать.
Да, она может, да что она получит, какой ответ, и как, и когда. Понимаете, для этого и создана служба судебных приставов, что на нее она разгружает, на нее возложена эта обязанность.
А человек напрямую общается со службой судебных приставов или может нанять адвоката?
Со службой судебных приставов?
Ну вот Ольга, она напрямую должна общаться со служебным приставом, который к ней приставлен?
В службе судебных приставов находится вступившее в законную силу судебное решение для его исполнения этой службы.
Наташа спрашивает. Она сама должна туда идти или она может адвоката попросить этим заниматься?
Ну, если заключит с адвокатом договор... Адвокат может, конечно, выполнить ее разовые поручения, но адвокаты, в общем-то, технической работой-то не занимаются.
А это техническая
конечно.
Работа? Понятно.
А вот эти вот издержки, которые она несет, то есть она не получает алименты какое-то время, они потом будут взысканы с мужа, если удастся вообще что-то с него взыскать? То есть за тот период, который она алименты не получает?
Могут быть взысканы. И взыскание может быть обращено на все имущество, движимое и недвижимое, на все там эти самые его вклады и так далее. Только на его.
Если ничего нет,
пусть садится. Отрабатывает 180 часов по 157 Уголовного кодекса.
Пошли адекватные вопросы. Алина спрашивает, как грамотно составить брачный контракт, чтобы все, что я имела до брака, после развода осталось при мне, и все, что я купила на свое имя, тоже. При условии, чтобы супруга работает.
Вы знаете, во-первых, запишите телефон 743-1839.
Но этот телефон еще будет.
Да. Обратитесь, помогут вам составить грамотный брачный контракт. А во-вторых, это так сразу вам не ответишь, нужно смотреть, как... Обхитрить никого не обхитришь.
Нет,
если...
я имею в виду, что до брака, то, что имущество, оно и так не подлежит разделу.
Конечно.
Алина зря по этому поводу беспокоится, это же личное имущество.
Только имущество, только то, что в браке приобретено.
Наталья Петровна, Карина из Махачкалы спрашивает, можно ли запретить отцу видеться с ребенком, если он не платит алименты? Кстати, это классика. После разводных историй.
Запретить
общаться, если он не платит алименты.
Нельзя.
А вот представляете, сколько людей в таком ситуации находится? Мы Михаилу...
А кто запрещает?
Сейчас Михаилу ответим, потом вернемся к Алининому вопросу. Михаил, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, у меня такой вопрос. Вот я 2 года был женат, и недавно мы развелись. И, в общем, теперь бывшая супруга требует у меня там квартира была как бы на меня оформлена, да, то есть я ее покупал. Угу. И могу ли я просто послать ее нахуй?
Понятно, это еще один больной.
Ну, послать-то, конечно, вы можете.
Надо это не надо больным отвечать.
Только толк-то
что? Давайте вернемся к Карине из Махачкалы. Она спрашивает, вы сказали, что нельзя запретить отцу видеться с ребенком, да, если он не содержит самого ребенка. А вот как быть? Это такая психологически тяжелая ситуация.
Запретить общаться ребенку с отцом можно только по решению суда, когда он, то есть отец, лишен родительских прав, ограничен в родительских правах, значит, по основаниям психического заболевания, там, тяжелого там, венерического заболевания, СПИДа, там, туберкулеза, рака и так далее. Не платят алименты...
Да ладно, подождите, вы хотите сказать, что раковые больные не могут общаться с детьми? Вы шутите?
Ну, если это опасно, ну, в открытой форме, если. Понятно. Нет. По этим основаниям, в общем, ставится вопрос об ограничении в родительских правах. То есть у ребенка...
А вот если отец видит ребенка, общается, но он никакой помощи не оказывает, воспитание, участие не принимает. Ну, так может там раз в неделю или раз в месяц заскочить. И мать как бы ничего не может с этим сделать, да?
Ну, и что? Заскочит. Он же не лишен, не поражен в родительских правах.
А несодержание ребенка не может служить основанием для лишения прав? Вот такой вопрос тогда.
Ну, в законе сказано, что одним из оснований для того, чтобы ставить вопрос в суде о лишении родительских прав, является невыполнение родителям своих родительских обязанностей.
В частности
содержание детей.
Карина, если вам это облегчило...
Но это очень сложно. Это очень сложно доказать. И суды, как правило, на это не идут. Лишают родительских прав уже... Тогда, когда, ну, просто дети в аварийном состоянии.
Ну, понятно. Но зато можно уголовное дело за злостную неуплату алиментов возбуждать. Да. Александр из Саратова, добрый вечер.
Алло. Здрасте. Вечер, я в эфире.
Да.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я вот проживаю в России, но я гражданин другой страны. Могут ли мне по закону запретить брак с гражданкой Российской Федерации, которая старше меня, ну...
Не могут.
Не могут.
А насколько, подождите, Наталья, что ж мы не дослушали? Насколько она вас старше?
Да хоть насколько.
Она старше
меня
на 10 лет.
Да не говорить ни о чем.
Да, то есть без проблем.
Ну, да, я полагаю, что даже если на 50 она была бы вас старше, вас бы все равно
это
расписали.
Это ваши права, ваши проблемы.
А, Алексей спрашивает, могу ли я стать опекуном не ребенка, а беспомощного дедушки? Наталья Петровна? Он может стать опекуном?
Согласие органов попечителем он может быть. Опекуном он что, недееспособный?
Ну, видимо, да.
Нет, понимаете, если дедушка, так сказать, психически нездоров, в старческом маразме или вообще болен чем-то, то здесь наверняка он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, значит, который...
А кроме психических заболеваний, какие еще заболевания существуют для опекунства?
Вы знаете, ведь я не работник, так сказать, органов опеки и попечительства, понимаете? Ну, насколько я знаю, их достаточно много, этих заболеваний. То есть,
недееспособность, видимо, в основе.
Все, что связано с... все заболевания, которые затрудняют коммуникативные отношения вот этого лица с другими людьми, и, то есть его нормальное проживание. То есть тогда, когда он не может сам за собой, сам себя обихаживать.
Я понимаю. Поэтому. Хорошо, вот есть вопрос ближе к нашей теме. Значит, мать с ребенком за рубежом, а отец в России. Как мать может приехать с ребенком в гости в Россию, не боясь, что отец будет препятствовать отъезду ребенка? Вот такой вопрос. Вы поняли?
А ребенок, отец гражданин России?
Ну вот, к сожалению, лучше звонить, чем писать.
Мать с ребенком граждане какой страны?
Я поэтому многим предлагаю...
Имеют ли они двойное гражданство?
Конечно.
Это вопрос, на него нельзя...
Наталья Петровна правильно вас спрашивает. Какое гражданство у ребенка, какое гражданство у матери и так далее? Как они вообще вывезли ребенка с согласия отца, без согласия?
Где,
друзья мои,
где брак регистрировался?
Лучше позвонить, а не писать.
Где брак регистрировался? Выдавалось свидетельство о рождении ребенка где? И как? Потому что в некоторых странах свидетельство о рождении, записи где-то в церквях делают, там, понимаете.
Понятно. Ну вот теперь Осип из Волгограда спрашивает, а какие органы осуществляют опеку над детьми? Ответ напрашивается сам собой.
Органы опеки и попечительства.
Что вы про них думаете, Наталья Петровна?
Про органы опеки и попечительства? Да. Я о них ничего не думаю.
Вы о них думаете?
Я их просто очень хорошо знаю.
Ну вот и поэтому
для того, чтобы о них думать.
Вот я и вас поэтому и спрашиваю. Что скажете? Как они работают?
Ну, вы знаете, я не беру на себя ответственность, так сказать, подвергать критике чужую работу.
Почему? Скажите, что вы думаете.
Я не компетентна в этом вопросе.
Ну, как человек, который как адвокат сталкивался.
Но как человек, часто сталкиваюсь с их работой, понимаете, да. Могу сказать, что это органы, которыми очень легко манипулировать в ту или другую сторону, заинтересованными лицами.
Понятно. А что они у нас решают, напомним?
Они у нас решают вопрос о том, с кем из родителей после расторжения брака будут проживать дети.
Я так понимаю, второй вопрос, порядок общения или тоже суд сразу решает?
Что-что?
Порядок общения с ребенком, проживающим отдельно, это тоже они или сразу
они
суд?
Они тоже решают. То есть они, вот отец выдвигает свой график. Угу. Свой график порядка участия в воспитании своего ребенка и график общения.
Теперь такой вопрос. Я не спрашиваю, чем они должны руководствоваться при вынесении решения. Я спрашиваю, чем они реально руководствуются. Как вы думаете? Что вы об этом думаете, Наталья Петровна?
Я об этом, понимаете, много чего
стараюсь
думаю.
Не думать, да?
И хорошо не думать.
Не, ну скажите, у нас программа достаточно откровенная, можете сказать.
Понимаете?
Многим это интересно.
Ну, работники органов опеки – это педагоги.
Бывшие.
Состоявшиеся, несостоявшиеся, бывшие, небывшие, понимаете?
Насчет состоявшихся, называется, не нужно зачеркнуть. Если они в опеке работают, они уже не педагоги, как я понимаю.
Вот. Со всеми, так сказать, особенностями этой профессии. Ну... Во всяком случае, я сталкивалась на практике, когда их мнением очень легко манипулировать. Заинтересованной стороны.
Понятно. Наталья Петровна у нас адвокат, поэтому выбирает такие формулировки. Алексей спрашивает, мой отец вообще не платил алиментов. Судебный пристав сказал, чтобы мать от него отстала, потому что его могут в тюрьму посадить. Какие у нас интересные истории, да, Наталья Петровна?
Да.
Могут посадить, Алексей.
Правильно сказал судебный пристав.
Да. Лучше бы он посадил, чем сказал матери отстать. Моя мама второй раз вышла замуж. У меня родился брат. Через 9 лет начались ссоры, и через полгода муж ушел. Еще через год маме пришло письмо из суда, что они разведены, и в суд ее не вызвали, законно ли это. Кстати, частая история, когда разводят вас, и вы об этом не знаете. Что скажете, Наталья Петровна?
Ну, я скажу об этом, что здесь судом нарушен закон. Потому что, естественно, вторая сторона должна, просто обязана знать о том, что против нее возбуждено то или иное гражданское дело. И то есть нарушены права стороны.
Понятно.
Ответчика
по Татьяна, делу. Здравствуйте. Татьяна, говорите.
Алло.
Татьяна.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте.
Да-да-да. Здравствуйте.
Слушаю вас.
Вот у меня такой вопрос. Был задан вопрос через СМС. Является ли договор цессии разделом имущества?
Является ли договор... Что?
Договор цессии разделом имущества.
Да.
Вот, вы ответили, что нет, конечно же, не является.
Вы знаете, ну, вот мы с вами... Ситуация... Так, подождите. Да. Мы с вами ведем речь в рамках брачно-семейного законодательства, в рамках семейного кодекса.
Да,
я,
конечно.
И я вам говорю...
Нет, договор, пусть Татьяна скажет это
договор
свое мнение.
Цессии
–
это не совместное, не раздел совместного
Татьяна, а вы что
имущества.
Думаете?
А у нас был заключен, да, был заключен брак. В период брака мы купили квартиру,
так.
И она должна была оформляться на меня. Но потом мы решили, что квартира будет оформлена на мужа, и когда она еще строилась,
так.
Застройщика заключили договор цессии.
Так.
Ну, права
требования
у застройщика я передала ему, да. И квартира...
Это переуступка прав собственности.
Вот именно. Это...
Да, да, да. Он стал собственником.
Так.
И где-то через три года, только через три года после того, как он стал собственником, мы развелись.
А вы знаете, о чем это все говорит, эта история? О том, что у нас так законно работает, Татьяна. Что у нас договор цессии может быть разделом имущества, переуступка прав может быть разделом имущества.
Вы сейчас ведете речь, значит, о, совершенно о другом, понимаете? То есть вы строили квартиру, по договору об инвестировании в строительство или долевого участия в строительстве.
Да, да, да.
И
да,
ваши отношения здесь строились с застройщиком. Понимаете, с застройщиком.
А не с мужем.
А не с мужем,
да. А так мы проиграли два суда. Был сначала первый суд, это мировой, и потом городской. Этот договор принадлежит разделом имущества. Что вы
посоветуете? Не разделом имущества, а разделом этих, как их, инвестиций. Раздел инвестиций. То есть вы должны были... Это делится в таких случаях, делятся инвестиции, которые вы внесены, были внесены вами в период брака под строительство квартиры.
Наталья Петровна, вернемся к нашим детям. Вот мы начали говорить, я вас провокационно спрашивал про ваше впечатление от органов опеки. Вот такой вопрос. У родителей по семейному кодексу равные права на детей. А что в реальной жизни происходит, если отец не может договориться с матерью, да, а подает в суд иск определения порядка общения с ребенком? Что он реально получит по вашей практике?
Что он должен получить? Значит, он должен по закону. Он 50 на 50, значит,
что,
права
что?
Матери.
Стоп, Наталья Петровна, вы преувеличиваете. Какие 50 на 50? Что он получит реально?
При каком иске?
Иск определения порядка общения.
Ну,
да.
Он просит, допустим.
Извините, я перевел. Он просит 50 на 50, да, вы правильно
он
говорите.
Он просит, допустим, определить ему 50%
так.
Времени. В летний период, в каникулярный, забрать, значит, ребенка к себе, значит, с места его проживания, допустим, от матери, и, значит, без матери, то есть жить с ребенком вот эти поллета.
Без
так,
присутствия
как
третьих лиц.
Без присутствия матери. Ну и что? И суды очень часто на это идут. Если ребенок достиг определенного возраста, если он здоров.
Вы сейчас про каникулы или про выходные?
Про каникулы.
А дайте про выходные теперь
про
поговорим.
Про выходные. Как правило, суды идут на то, чтобы, значит, 8 выходных в месяц. 4 выходных отдавались отцу. Другой разговор.
И суды,
значит,
это делают,
делают,
да?
Делают, да. Другой вопрос тоже от возраста, от состояния здоровья ребенка зависит. Ну, от нескольких причин.
Наталья Петровна, я прошу прощения. У нас уже, к сожалению, время подходит к концу. Спасибо вам большое. Угу. К сожалению, только с середины программы у нас стали вопросы по существу задаваться. Но мы еще будем поднимать эти темы. Я прощаюсь с вами до воскресенья, до 12 ночи.
До свидания.
Пока.